эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, это действительно радио «Донбасс Реалии» и новости и аналитика без линии разграничения. С вами Денис Тимошенко. Сегодня среда, 28 февраля, и в течение этого часа говорим о таком. Бунт на КПВВ «Майорская».
Ноль, там все закрыто, бронировано, и никто ответы не дает.
Поехал к родителям на Новый год и 2 года попал в заключение группировки ДНР. Интервью с Владимиром Фомичевым.
Меня посадили, потому что был участником событий на Майдане, и у меня была проукраинская позиция.
И почему «Газпром» перестал предъявлять Украине счета за газ на оккупированную территорию?
Таке рішення «Газпрому» є фактично спробою зробити добру міну при поганій грі.
А в студії ми поговоримо о том, зможе ли сама Росія змістити Путіна. Как изменилась реальная российская оппозиция через 2 года после смерти Бориса Немцова? Есть ли у оппозиции план, как сместить Путина? И возможно ли в принципе проевропейская Россия? Сегодня у нас в гостях бывший пресс-секретарь Бориса Немцова, член Союза правых сил и политический психолог Наталья Шавшукова. Друзья, звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре в прямом эфире по номеру 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
А сначала послушаем новости от Егора Устинова. Здравствуй, Егор.
Приветствую. Украина будет добиваться размещения миротворцев на приемлемых для государства условиях. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко сегодня на пресс-конференции. По его словам, на Донбассе происходит горячая война, и статус замороженного конфликта неприемлем для Украины. Как отметил президент, международный контингент в зоне боевых действий вынудит Россию вывести свои войска из Донбасса, будет способствовать разоружению гибридных сил и позволит Украине вернуть контроль на границе. Петр Порошенко также заверил, что украинская сторона будет придерживаться минских договоренностей. Один украинский военный был ранен на Донбассе за прошедшие сутки, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам военной операции Дмитрий Гуцуляк. По его данным, гибридные силы выпустили по позициям украинских военных более 200 мин различных калибров. Обстрелы зафиксированы на Луганском направлении. В свою очередь, группировки ДНР заявили, что ВСУ 2 раза нарушили режим прекращения огня. Группировка ЛНР обвинила украинских военных в обстрелах населенных пунктов Калиново, Калиновка и Нижнее Лозовое. Служба безопасности Украины объявила о подозрении 4 судьям, которые присоединились к группировке ЛНР. В спецслужбе установили, что 4 украинских судей выполняли в отдельных районах Донбасса функции судебных органов от имени так называемой ЛНР. Фигурантам дела заочно сообщено о подозрении по статье «Создание террористической группы». Статья предусматривает наказание от 8 до 15 лет заключения. В СБУ напоминают, что всего на Луганщине с 2014 года объявлено о подозрении в связи с причастностью группировки ЛНР 11 представителям судебной власти. Жители поселка Травневая, перешедшего под полный контроль ВСУ в ноябре, обеспокоены угрозой невыплаты им пенсии. Как сообщил руководитель Донецкой областной администрации Павел Жебривский, такая угроза возникла из-за того, что МВД не включило Травневое и Гладосово в число подконтрольных украинской власти. По словам Жебривского, он отправил своего заместителя в Киев, чтобы как можно быстрее решить эту проблему и чтобы уже в марте донеччане получили свои пенсии. В Горняке, расположенном в 40 километрах от Донецка, хотят закрыть 2 школы. Об этом в ходе брифинга в Верховной Раде рассказала местная жительница, учитель математики школы номер 19 Виктория Пащенко, передают «Донецкие новости». По ее словам, в городе есть всего 3 школы, расположенные они на большом расстоянии друг от друга, и городского транспорта нет. При этом, как отмечает учительница, более 50% школьников из социально незащищенных категорий. Эти дети просто не будут ходить в отдаленные школы. Также Виктория Пащенко отметила, что решение об оптимизации было принято из-за нехватки средств в бюджете. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 1 марта, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут снегопады. На Донеччине мокрый снег с дождем. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха на Луганщине ночью от 6 до 8, днем от 2 до 4 градусов мороза. В Донецкой области температура воздуха ночью и днем будет колебаться от 0 до 2 градусов мороза.
Да. Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей Громадского радио, которые с этой секунды присоединяются к нашей программе. Друзья, здравствуйте, вы слушаете радио Донбасс Реалий. Совсем скоро начнет работать наш студийный телефон 0800 300 403. Звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре. Сегодня мы говорим о том, может ли реальная российская оппозиция сместить нынешний российский режим, а пока что к другим темам.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Бунт на КПВВ «Майорская». Автоперевозчики заблокировали работу пункта пропуска в знак протеста против необоснованных проверок и притеснений со стороны украинских властей. Операция по выявлению нелегальных перевозчиков началась неделю назад. Но пока полицейские и инспекторы службы по безопасности на транспорте смогли лишь заблокировать работу частных микроавтобусов, имеющих лицензию. Как отреагировали пассажиры и водители на новый порядок проезда, узнавал Никита Луцкий.
Терпение лопнуло. Водители частных микроавтобусов устроили акцию протеста на КПВВ «Майорская». Люди возмущены поведением полицейских и пограничников, которые заблокировали их работу. Один въезд на парковку для микроавтобусов перегородили пограничники своим броневиком, второй – полицейские, говорит перевозчик Сергей Борщ.
Я вам объясняю, какая ситуация. Вот чтобы заехать сюда на стоянку, полицейские вот поставили машину и говорят, заезд вот здесь. Вы видите, что я могу заехать? Обратите внимание. Посмотрите, пожалуйста, я могу заехать. Полицейским подошел и говорю, я не могу заехать, там стоит. А, это не наша проблема. Спрашиваю, скажите, пожалуйста, когда вы уберете, по какой причине? Ноль. Там все закрыто, бронировано, и никто ответы не дает.
Пассажиры жалуются, раньше с этой импровизированной автостанции можно было уехать на микроавтобусах в любой город области. Теперь альтернативы нет, только автобусом до Бахмута, дальше с несколькими пересадками, рассказывает жительница Донецка Раиса Королева.
Постоянно, сколько вот я ездила, даже вот я была, когда, 14 февраля, была свободно, вот здесь вот я садилась, свободно, и до этого я ездила, вот здесь свободно садилась и все, никаких проблем не было. А теперь вот скакай по автобусам.
Пограничники не говорят, зачем блокировали парковку своим автомобилем. Полицейские же признаются журналистам, что они здесь стоят исключительно для помощи водителям, а вовсе не для того, чтобы не допускать микроавтобусы к пассажирам. Беседуем с капитаном полиции Сергеем Будуем.
Сюда кто может заезжать? Мы.
А будь кто хочет заезжать.
Автобус також.
Ну а что ж нет? Ну что ж, ну заборонные какие-то есть. Заборонные, что понятно.
Впрочем, как только первый микроавтобус пытается заехать на парковку, у полицейских находится причина не пропустить транспорт.
Сейчас будет ремонтироваться. Ремонтные работы пройдут, заезжать.
Что именно будут ремонтировать на засыпанной гравием обочине, полицейским внятно не объяснили. Все микроавтобусы остановили в 2 километрах от КПВВ «Майорская», и до пункта пропуска люди вынуждены идти пешком. Такого издевательства водители не выдержали и перекрыли дорогу возле КПВВ. Убедить освободить проезжую часть полицейским не удалось.
Сдайте немного назад, чтобы транспорт, включая ответственный, мог проехать. А если вам не нравится, что стоит служебный бронеавтомобиль погранслужбы, подойдите и спросите, в чем дело.
Впрочем, попавшие в пробку водители других автомобилей и пассажиры смогли оттолкнуть блокирующую проезд машину на обочину, и движение возобновилось. Частные перевозчики подозревают, что таким образом власти пытаются отбить у них пассажиров в пользу другого перевозчика, которого связывают с чиновниками, рассказывает водитель Сергей Борщ.
Я так понимаю, может быть, я не прав, но создали такие условия для того, чтобы одним перевозчикам было удобнее, потому что они грузятся там, а вторым, которые там где-то высаживают, ну, понятно, и пользоваться не будут услугами. Но до этого эти перевозчики приезжали сюда и были, ну, востребованы, как бы получали, ну, наверное, прибыль какую-то, платили налоги. Это официальные перевозчики, у них документы проверяли.
Неподалеку дежурили инспекторы госслужбы по безопасности на транспорте, но комментировать, почему не допускают частных перевозчиков КПВВ, они отказались. Никита Луцкий, радио Донбасс Реалии.
«Газпром» больше не выставляет счета компании «Нафтогаз Украины» за поставки газа на оккупированные части Донецкой и Луганской областей. Большинство экспертов считает, что причина в проигрыше «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже еще в прошлом, 2017 году. Согласно этому решению, «Нафтогаз» больше не должен оплачивать газ, поставленный России в Ордло. Так как теперь будут развиваться газовые отношения Украины и России? Об этом Дмитрий Донской.
«Газпром» прекратил выставлять накладные украинскому «Нафтогазу» за поставленный газ в Ордло. Эту информацию подтвердил коммерческий директор «Газпрома» Юрий Витренко, передает «Интерфакс Украина». Счета не будут выставляться с начала 2018 года, а также за весь 2017. Причин изменения своей позиции по этому вопросу российская компания не озвучила. Это сугубо хозяйственно-судебное решение, которое «Газпром» должен был выполнить в любом случае, считает директор Центра исследования энергетики Александр Харченко. В прошлом году «Газпром» проиграл «Нафтогазу» в Стокгольмском арбитраже. Украину освободили от оплаты за газ, который Россия поставляла на неподконтрольные территории. Напомним, это снабжение началось еще в 2015 году в одностороннем порядке, по решению «Газпрома». По решению суда «Нафтогаз» оплачивает газ, который он принял лишь на определенных пунктах передачи, а не через границу Ордло, уверен Александр Харченко.
Бо, ну, таким чином «Газпром» может поставить газ, там, я не знаю, белым медведям и выставить так само за рахунок «Нафтогазу». Я особисто впевнений, що це звичайне фінансування тероризму, яке здійснюється російською компанією за політичними мотивами.
Претензії «Газпрома» к Україні за газ, прокачаний на окупованную часть Донбасу, составляють около 1,3 мільярдів доларів. По оценкам експертів, ежегодні поставки російського газу на неподконтрольну часть Донбасу составляють около 2 мільярдів кубометрів. Це своєго роду інструмент політичного влияння на гібридній війні, вважає виконавчий директор Асоціації енергоефективні міста України Святослав Павлюк. По его словам, Россия поставляет газ в Ордло по низкой цене, как в Приднестровье. Но только разница в том, что на Молдову так можно было давить, поскольку другой трубы у нее нет, кроме как транзитной через непризнанное Приднестровье. Украина сама транзитер и может получать газ из многих точек. То, что счета «Газпром» не выставит, было ясно еще год назад, считает Святослав Павлюк.
Такое решение «Газпрому» є фактично спробою зробити добру міну при поганій грі. Тому це швидше рішення для внутрішнього використання в Росії. Просто для того, щоб показати, які ми хороші, як ми любимо Україну, радше, ніж реально спирається на стосунки з Україною, тому що де-факто Україна і так довела в судовому порядку про те, що вона цього газу не замовляла і купувати його не буде.
С 2012 по 2017 год Украина снизила потребление газа с 30 до 17 миллиардов кубометров. «Нафтогаз» Украины в 2018 году закупит у России еще 4-5 миллиардов кубометров газа и продолжит импорт из Европы. Для страны вполне реально до 2020 года выйти на полное самообеспечение газом в бытовых нуждах, считают эксперты. Дмитрий Донской, радио «Донбасс Реалии».
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Как изменилась реальная российская политика через два года после убийства Бориса Немцова? Есть ли у оппозиции, реальной российской оппозиции, план, как сместить Путина? И возможно ли в принципе проевропейская Россия? Об этом поговорим с бывшим пресс-секретарем Бориса Немцова, членом Союза правых сил и политическим психологом Натальей Шавшуковой. Здравствуйте, Наталья.
Да, здравствуйте. Я хотела уточнить, я не была пресс-секретарем Бориса Немцова, я была руководителем сайта Союза правых сил.
Спасибо за уточнение, всегда благодарны. 0800 300 403, номер прямого эфира. Друзья, звоните к нам в студию, задавайте свои вопросы, высказывайте свои реплики. Звонки со всей территории Украины, включая временно оккупированные, бесплатные. Также можно звонить или писать нам в скайпе donbass.realikirilitsa. Звоните, пишите. Наталья, расскажите, вот с вашей точки зрения, что изменилось в российской оппозиции через два года после убийства Бориса Немцова? Вот вчера, да, буквально отмечал весь мир эту трагедию. Если вот представить себе, да, 15-й год, февраль 15-го года, февраль 18-го года, с чем пришла российская оппозиция к этой дате? Что бы вы отметили?
Ну, по большому счету, изменилось мало что, за исключением одного очень значительного тренда. Российская оппозиция потеряла надежду окончательно на приход в федеральную политику, по крайней мере, на скорый приход в федеральную политику. И российская оппозиция после очень долгих колебаний выбрала все-таки путь прихода через муниципальную политику. Мы очень долго надеялись, имея такие крупные федеральные фигуры с опытом работы в федеральной власти, в исполнительной власти, как Борис Немцов, что все-таки мы в какой-то момент вернемся, мы будем в Государственной Думе, может быть, даже у нас будет свой президент, ну, как минимум, мы будем представлены в региональных парламентах. И, ну, пожалуй, Борис Немцов был последним человеком из той самой вот первой обоймы либералов, которые оставались вместе с оппозицией уже не системной, которая вот вышла на улицы. И Я не знаю, насколько его, именно его уход повлиял на вот этот тренд, но то, что случилось в 2017 году, это, пожалуй, самая важная победа российской оппозиции за там, последние 10 лет.
Что вы имеете в виду?
Я имею в виду московские муниципальные выборы, я имею в виду второе место по численности у «Яблока», я имею в виду приход в политику совершенно новых людей. То есть, по сути, что случилось, что произошло за эти два года, Болотная дала свой эффект уже численно, не в числе участников митингов, а в числе реальных политиков, которые находятся внутри власти.
Качественно вы, наверное, даже имеете в виду,
да,
что
это
они качественный,
да, это качественный прорыв. Это, причем речь идет о приходе не тех людей, которые были когда-то в КПСС, и которые еще из той системы, да, все-таки политики 90-х, это все-таки люди, которые во многом прошли там и высшую партийную школу, и во всяком случае они там были какими-то функционерами либо партийными, либо комсомольскими, а сейчас речь идет о приходе принципиально нового поколения, которое не является по сути своей поколением номенклатуры.
Наталья, вы говорите о том, что надежды на приход, быстрый приход в федеральную власть в последнее время, они вот исчерпаны. Почему, когда это стало понятно окончательно?
Это стало понятно, наверное, в году, это 2013-2014, в 2014 особенно, после всех событий, связанных с Украиной, после того, как оппозиция, по сути, раскололась на тех, кто поддерживал аннексию, тех, кто не поддерживал. И во многом после того, как не дали зарегистрировать партии Алексею Навальному и там, и другим людям, которые хотели вот на этой волне либерализации медведевской все-таки зарегистрировать свои организации. Вот. И ну, думские выборы, на думские выборы даже никто всерьез не рассчитывал. В общем, где-то после, наверное, вот после 2013-2014 года вот это все, эти все иллюзии развелись окончательно. Российская оппозиция после 2003 года, когда из парламента исчезли СПС и Яблоко, она каждые 4 года она все-таки надеялась на то, что мы попадем хоть тушкой, хоть чучелком. И в 2004 году еще были иллюзии прихода, что мы придем в 2007 году и в 2011 году. А в 2016 уже нет. В 2016 таких иллюзий уже не было.
А возможность русского Майдана, возможность какого-то силового украинского сценария, какого-то революционного сценария, вы тоже его не рассматриваете? Это тоже одна из возможностей, да, кроме выборов, прийти к власти оппозиционным силам?
Об этом очень сложно говорить. Это всегда очень непредсказуемо. Я думаю, что и у вас на Украине, в Украине, если правильно, да, никто не мог предсказать, собственно, вот этого повторения второго Майдана. Да? Это всегда сочетание нескольких факторов, сочетание недовольства, сочетание какой-то внутренней готовности лидеров идти до конца и сочетание каких-то совершенно случайных событий, которые предсказать невозможно.
Наталья, такой вопрос. Мы говорим об оппозиции, да? Вы употребляете это слово «оппозиция», я употребляю акцентированное слово «реальное». Да? Что вы имеете в виду под реальной оппозицией, под оппозицией вообще, о которой вы говорите, потому что сейчас есть много кандидатов, вот через три недели состоятся выборы-невыборы, да, выборы Владимира Путина, как их все называют, где есть тоже люди, которые позиционируют себя как оппозиционеры. В Госдуме Российской есть оппозиционные политики. С вашей точки зрения, как отделить оппозиционера от псевдооппозиционера? Сейчас в современной России есть ли какой-то такой четкий водораздел, где происходят реальные оппозиционные изменения, реальный оппозиционный дискурс в России?
Ну, четкий водораздел понятен, это отношение к нынешней политике Владимира Путина, причем некоторая часть оппозиции критикует его экономическую политику, некоторая часть оппозиции критикует его там, внешнеполитическую стратегию, но, тем не менее, есть общее недовольство тем, что страна идет куда-то не туда. Вот это, пожалуй, объединяет оппозицию. Причем вот некоторые очень, очень критикуют, там, так сказать, думскую оппозицию, делят ее на думскую и недумскую. Я бы не стала ее делить на думскую и недумскую, потому что, допустим, когда речь идет о недовольстве действиями партии «Единая Россия» на местах, объединяются все. Объединяются и сторонники Навального, объединяется и Яблоко, объединяются и КПРФ, и ЛДПР, и все кто угодно. Ну вот, и все они оппозиция. по сути, если мы говорим о большой федеральной политике, там может быть еще какое-то деление на людей более-менее лояльных, людей, включенных в систему, людей купленных, и людей нелояльных, некупленных и достаточно радикальных и свободно говорящих. А если мы говорим, спускаемся на уровень ниже, там, по сути, возникают две партии. Партия начальства и партия народа. Да, и, собственно говоря, то, что случилось в Москве, это объединение партии народа против партии начальства. И эта стратегия оказалась успешной, по крайней мере, на муниципальном уровне. Но на федеральном уровне там, конечно, все сложнее. Там,
Говорят просто, что политика умерла на федеральном уровне в своем понимании, да, как политика, к реальной борьбе. Вы говорите о том, что сейчас водораздел это согласие, несогласие с Владимиром Путиным. Вот Ксения Собчак не согласна с позицией касательно Украины, в частности, да, но ее многие причисляют к такой системной оппозиции, допущенному кандидату, человек, который призван выпустить пар россиян, да, и показать, что не все так однозначно, не все за Путина, собственно.
Здесь, на самом деле, стоит делить российскую оппозицию не потому, что она говорит, а потому, как на нее реагирует власть. На самом деле реакция власти на те или иные действия и является признаком реальной оппозиции. Кого она воспринимает как оппозицию? Навального воспринимает? Воспринимает. Тех ребят, которым по 18 лет, которые выходят на улицы с лозунгом «Долой самодержавие», воспринимает? Воспринимает. Значит, оппозиция.
Кого вот. Боится?
Кого она боится, да. Те, кого она боится, по сути, да. Вот Ксения Собчак, она не боится. Грудинина, она тоже, немножко она его испугалась, но Грудинин во многом это такой Путин, просто он другой Путин.
Другой Путин, новый человек просто. В этом еще и объясняют, да, его популярность сейчас, что хотя бы какое-то свежее лицо появилось.
На федеральном уровне он свежее лицо. В Московской области его уже знали как достаточно эффективного руководителя, и симпатии к нему относились. И многие даже среди моих друзей, коллег-либералов, рассматривали возможность у него голосования ровно до сих пор, пока он зачем-то не вылез с рассказом про то, какой хороший Сталин. И тем самым он от себя зачем-то искусственно, совершенно сознательно отрезал значительную часть электората и похоронил свои шансы стать, хотя бы выйти во второй тур.
0800-300-403, номер прямого эфира. У нас в гостях Наталья Шевшукова, член Союза правых сил, политический психолог. Мы говорим о том, может ли нынешняя реальная российская оппозиция сместить нынешний российский режим. Звоните к нам в студию, участвуйте в разговоре. Наталья, вот вы очертили нынешнее положение дел, да, что нынешняя борьба, надежда оппозиционных сил, оппозиционно настроенных россиян на местном уровне, на муниципальном уровне. Как это все происходит, опишите. И стоит ли питать какие-то надежды, иллюзии, и вот в Украине, в частности, на то, что вот этот процесс, он каким-то образом вот приведет к реальным федеральным уже изменениям, да, к изменениям внешней политики в отношении Украины, или это вот сейчас такой задел на много-много-много лет вперед, на несколько электоральных циклов?
Происходит, на самом деле, коренная кадровая перестройка российской политики. Потому что если раньше в российскую политику приходили люди, одобренные, заверенные, значит, куда-то их приводили в какую-либо администрацию и пытались их как-то согласовать. Скажем так, согласованные политики, даже либеральные политики были согласованными. Вы не могли попасть в какую-либо партию с улицы. Если вы приходили в какую-либо партию с улицы, вас воспринимали как шпиона. Не разве это была совершенно добровольческая, такая волонтерская работа на выборах. Никогда там в нулевых нельзя было представить, что люди могут просто так добровольно, без денег, сидеть целые сутки на избирательном участке и следить за частотой выборов. Такого не было. Это принципиально новые вещи, которые являются таким очень хорошим признаком оздоровления в целом политической системы.
А что случилось?
Сложно сказать.
Во-первых, это гражданское общество российское новое?
Это гражданское общество, да. Но это случилось еще в 2011 году. Как-то все проснулись. Даже нельзя сказать, что думские выборы 2011 года были сильно отличались по частоте от выборов предыдущих, от 2007-2004 года. Я как давний участник политических процессов могу сказать, что нет, это были тоже поддельные выборы, и они всегда подделывались, и всегда были какие-то фальсификации, и всегда были нарушения. Просто в 2011 году люди стали воспринимать это как ненормальное явление. То есть для этого это было нормально, а здесь оно стало ненормально. Наверное, вот схожие процессы происходили в Украине, когда у вас происходила революция достоинства, когда люди начали задавать себе вопрос, а почему вдруг с нами так обращаются? Какое люди имеют право с нами так обращаться? Как они имеют право нас не уважать? Эта революция произошла в России, такая маленькая революция, в 2011 году.
Хорошо, появились некие люди, которые знают, как противостоять власти, как реализовывать какие-то политические, конкретные финансовые проекты, да, на местах. Где противоречие между вот путинским режимом и этими людьми? Почему они не могут стать частью вот этого режима, да, быть инкорпорированным в эту систему? Сейчас тоже такая новая тенденция, политологи ее замечают, да, становится более технократичным путинский режим, он ставит на молодежь, на та, которую, на ту, которая умеет работать в нынешних условиях, разговаривать на нескольких языках и так далее и тому подобное. Почему эти люди не могут вот, поддерживать нынешнее положение вещей, о которых вы говорите?
Ну, не надо путать вот этих самых технократов путинского призыва и этих новых людей, потому что технократы путинского призыва – это все-таки номенклатурный приход в политику, это все-таки согласованный приход в политику. Их кто-то отбирал сверху, кто-то решал, что они будут заниматься политикой. А новые люди приходят в политику, когда они сами говорят, я хочу стать местным политиком, не надо меня согласовывать, вы мне, пожалуйста, дайте партийную лицензию, и я пойду подавать документы в избирком. Больше мне от вас ничего не нужно. Это принципиально разные позиции, принципиально разные пути прихода в политику, принципиально разное политическое поведение. Просто поменялось это. Сейчас мы имеем дело со столкновением двух политических культур. Советской и такой продолжающейся постсоветской. И новой политической культуры. Вот в чем дело.
Что украинцам с вот этих вот процессов, да, можно ли питать какие-то надежды, иллюзии? Сейчас, так понимаю, речь идет о интересах россиян больше, да? Ну, вот, можно ли рассчитывать на вот эти вот такие вот точечные низовые процессы ближайшим странам, которые страдают от российской агрессии?
Ну, если речь идет о московской оппозиции, которая пришла в муниципалитеты, она однозначно занимает проукраинскую позицию, питает симпатию к Украине. Но дело в том, что мы пока что не на федеральном уровне. Все-таки международная политика определяется не муниципалитетами. Международная политика определяется МИДом, она определяется Госдумой и президентом. На изменение международной политики можно рассчитывать уже после того, как мы пройдем парочку избирательных циклов, и те люди, которые сейчас пришли в муниципалитеты и будут приходить еще в муниципалитеты в других городах, получат политический опыт, изберутся в региональные парламенты, а потом уже, может быть, объединившись в какую-нибудь нормальную политическую партию, не созданную сверху и не согласованную с Кремлем, придут в Государственную Думу Российской Федерации.
То есть речь о 20-х годах даже, о конце 20-х годов?
Сложно сказать, если, опять же, не случится какой-то революции, то скорее, если это естественный процесс. Но если вдруг наша нынешняя власть, вот эти остатки советской номенклатуры решат, что эти люди им опасны, что они представляют уже численную опасность, и начнут им мешать, тогда, ну, может сорвать резьбу раньше. Конечно, не хотелось бы этого. Хотелось бы мирного пути, потому что...
Многим просто в Украине хотелось бы.
Революция всегда на первых порах приводит к очень плохим результатам. Она всегда ведет к краху в экономике, она всегда ведет к какому-то насилию, так или иначе. И у нас она может привести к гражданской войне, но у вас привела к войне, да? Вот. Нам хотелось бы этого избежать. Нам очень... Ну, к сожалению, ни одна революция без этого не обходится. Ну,
получилось бы в Украине война без внешнего вмешательства, другой вопрос.
Когда в стране происходит революция, а в соседней стране происходит, она находится в стадии постреволюционной реакции, это неизбежно, да, это примерно как то, что было с революционной Францией, то, что было с Америкой, там, Америка и Англия, да, Такая же аналогия. Очень многие страны с этим сталкиваются.
Государственническая у вас такая позиция, Наталья. А вот мне вот интересно ваше мнение изнутри, да, вот шествие, которое состоялось в память о Борисе Немцове, заявлялось 30 тысяч участников, по подсчетам белого счетчика такой организации, приняло около 8 тысяч москвичей, и это гораздо меньше, чем на предыдущих маршах. В 2017 году пришли 15 тысяч, то есть в два раза больше. В 2016 24 тысячи, в 2015 52 тысячи. Чем вы связываете вот такой это спад интереса к убийству, к уличной активности, это какая-то апатия? Как вы вот объясните вот такую вот малочисленность, да, вот подобных акций, которые выглядят важными все-таки?
Ну, во-первых, не происходило то событие, о котором мы говорим, да, но все-таки произошло убийство, оно произошло все-таки 2 года назад, и тогда это было еще свежо и очень болело, очень болезненно это воспринималось. А сейчас все-таки прошло 2 года, и как такового, что называется, информационного повода нет. То есть, ну а что мы можем показать власти? Мы можем показать, что у нас много. Да, мы показали. Вот. А при этом, опять же, как давний участник политического процесса, могу сказать, что в нулевых, когда на улице выходило 2000 человек, это считалось грандиозным успехом оппозиции. Очень большим успехом. Я помню, у нас был марш против ксенофобии в Москве, и туда собралась вся либеральная оппозиция, и мы насчитали там 2500 человек. Это воспринималось как очень большой успех. Сейчас у нас, когда говорят, что у нас собралось 8 тысяч, нам сказали, ну, мало пришло. Ну, это принципиально другие цифры. Все равно численно и качественно российская оппозиция сейчас другая, абсолютно другая, чем она была в нулевых годах.
В 2011 году ваш бывший соратник Борис Немцов призывал на выборы в Госдуму портить бюллетени, не участвовать, принимать в них участие, потому что вот не видел смысла в том, чтобы участвовать в выборе без выбора. Сейчас, с вашей точки зрения, на нынешних президентских выборах, какую тактику бы избрал Борис Немцов? Какую вы видите тактику? Это не идти на голосование, в чем тоже есть какие-то минусы, да, повышается иллюзия поддержки Владимира Путина, и все-таки прийти за кого-то проголосовать?
На самом деле, единой позиции у нас нет по этому поводу. Есть понимание, что нам нужно показать, что нас много. Нам нужно показать, что мы не согласны. Но как мы это покажем? Мы это покажем явкой, мы это покажем неявкой, мы это покажем порчей бюллетеня.
То есть за 3 недели какого-то видения, какой-то позиции нет?
Мы об этом спорим уже полгода. Есть разные аргументы, есть аргументы вполне разумные математического плана, что если мы не придем, то, соответственно, президент просто, ну, там, нынешний глава государства, не хочу делать ему рекламу, называть по имени, получит больше голосов, чем если бы мы пришли. В какой-то момент начали рассматривать Грудинина в качестве кандидата, кто-то рассматривает Собчак в качестве кандидата. Я думаю, что совокупный результат, совокупный процент, который получит действующий глава государства, как раз покажет, сильны мы или не сильны. Если он явно не получит меньше 50%, к сожалению, но если он получит, там, не знаю, 55-60, мы будем считать это общим успехом, который будет достигнут разными, опять же, путями. Единого пути у нас нет. И что касается позиции Бориса Немцова, я думаю, что он активно призывал бы к бойкоту, и, может быть, будь бы он жив, его мнение бы повлияло. Но вот в 2011 году, надо сказать, что тактика бойкота оказалась неэффективной, а эффективной оказалась тактика «Голосуй за любого, кроме Единой России». И Единая Россия, когда получила меньше 50%, начала уже думать о том, что делать. А когда она получила меньше 50% и на улице вышли люди, тогда тут же Медведев вышел с обращением и разрешил другие политические партии.
Но сейчас власть сделала все-таки свои выводы из болотных протестов. Да, такое уже, наверное, будет невозможно, да, вот эти фальсификации подобные и подобные поводы для уличных протестов.
На фальсификации они все равно могут пойти. Они, знаете, есть такая картинка, дамы, я вежливо скажу, офигели, да, с башнями Кремля, да, они уже, да, они дошли до той стадии, когда им все равно, что о них подумают. Ну, слушайте, люди, которые 300 килограмм кокаина вывозят дипломатическим самолетом, ожидать от них можно все. Вот, их ничто не останавливает, никакие репутационные издержки. А плюс марша, который был у нас сейчас вот буквально пару дней назад, в том, что мы показали, что все-таки нас не очень много, но мы есть. И мы, если что, выйдем, может быть, это их остановит.
Еще раз напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Наш гость сегодня Наталья Шевшукова, член Союза правых сил. Мы говорим о том, может ли российская оппозиция сместить режим Путина. Наталья, вы, кроме прочего, еще и политический психолог. Вот дело же не только в личности Владимира Путина, да, а в его электорате, в этих настроениях. Да, это пораженные патернализмом, ресентиментом люди, которые вот жаждут власти под агрессией, под личиной этого русского мира, да, и Путин просто выразитель их вот общего мнения. Вот что, какую идею могла бы, такую, которая действительно подействует на россиян, которые вот не прошли вот такого покаяния, да, которые говорят о немцах, да, все советское, имперское, оно смешалось в одну кучу. Какую идею могли бы предложить вот нынешние оппозиционеры, и прав ли, с вашей точки зрения, Алексей Навальный, когда бьет в тему коррупции, что это вот такая вот тема, которая объединит всех оппозиционно настроенных россиян? Или какая-то другая, может быть, тема?
За Путина голосуют не только люди, которые поддерживают агрессию, которые прям жаждут восстановления Советского Союза. Путинский электорат очень разнороден, и значительную часть путинского электората составляют как раз люди, которые не любят Путина. Просто они за него голосуют, потому что больше никого не видят в качестве альтернативы. А более того, некоторые люди голосуют, средний класс в том числе, голосуют за Путина, потому что искренне считают, что он дает им возможность заработать, дает им возможность купить новую квартиру, поставить пластиковое окно, купить машину в кредит, да, и ездить в Турцию на праздники. Вот эти люди поддерживают Путина, потому что они боятся потерять то благосостояние, которое у них сейчас есть. Может быть, оно не такое большое, но они боятся. Да, их сейчас вот активно пугают, что сейчас придут какие-то, значит, злые люди, которые все это отберут, устроят Майдан, значит, и здесь все рухнет, и мы больше никогда не купим новую машину.
Будет как в Украине.
Будет как в Украине, да, вот нас этим пугают. И что мы можем предложить этим людям? Мы можем предложить им только одно. Мы можем сказать им, что при нормальной политической конкуренции, при демократии вы не станете жить хуже, а станете жить лучше. Вот. Но эта мысль, она доносится очень слабо, да, и, в общем, Путин на этом играет, он говорит, ну как же, у нас же есть политическая конкуренция, смотрите, там же есть разные партии. Что еще мы можем им предложить? Мы можем им сказать очень простую вещь. Вы можете сами участвовать в политике, можете сами влиять на то, что происходит. Потому что те же самые люди, которые поддерживают Путина, они могут на местах страдать от этих самых местных чиновников. На что у нас сейчас происходит с частной собственностью? В России фактически ликвидируется институт частной собственности. Люди могут прийти и сказать, мы забираем ваш дом, потому что мы хотим здесь построить еще один дом многоквартирный и отдаем ваш участок какому-то знакомому застройщику, который нам занес денег. Да, и когда мы обращаемся к этим людям и говорим, смотрите, это вот не мэр виноват, а это Путин виноват. Давайте поменяем Путина, и тогда у вас не будут отбирать собственность. Тогда нас вот такие аргументы работают внизу. Чем больше людей сталкивается с коррупцией и произволом на местах, тем меньше они поддерживают Путина. Но при этом они, конечно, хотят видеть реальную оппозицию. Они хотят видеть не просто оппозицию, которая ходит по улицам, они хотят видеть реально работающую оппозицию. Потому что, опять же, они боятся потерять. Они боятся доверить управление некомпетентным людям. Чем хорош 2017 год? Тем, что российская оппозиция перестает восприниматься в качестве людей, которые стоят за забором и орут долой воровскую власть. Они начинают восприниматься как люди, которые ходят по подвалам, смотрят, как там трубы работают, контролируют капремонт, которые рассказывают...
Вовлечены в процесс.
Да, которые вовлечены в процесс.
Несут люди, ответственность.
Да, несут ответственность, они ходят в пиджаках, они говорят умные слова, они говорят, смотрите, оппозиции можно доверять, они компетентны. И нас перестают бояться, нас перестают воспринимать как исключительно уличный протест. Это очень важно, на самом деле.
Наталья, а насколько вот среднестатистический россиянин поражен вот каким-то имперским комплексом, да? Насколько это распространено среди россиян, насколько они считают Украину, вот как выражается Владимир Путин, да, украинский российский народ одной нации, и вот поддерживают подобные экспансивные методы? Потому что вот в Украине многие считают, да, да, что оппозиция, либералы, они заканчиваются на красном пресловутом украинском вопросе.
Что касается восприятия Украины в качестве там, страны, скажем так, похожей на Россию и одной нации, много людей достаточно, которые так думают. При этом людей, которые поддерживают политику России на Донбассе и тем более экономическую помощь, в то время как в российских регионах, в общем, не так все благополучно, как оно кажется, вот количество этих людей меньше гораздо. То есть, да, мы очень, конечно, поддерживаем, да, очень, вот так они и так рассуждают, что, да, конечно, Украина там братская страна, мы единый народ, но мы не хотим тратить наши налоги и наши деньги на политические и военные авантюры. Да, мы хотим ездить нормально, там, не знаю, приезжать в Киев, мы хотим приезжать в Одессу, мы хотим навещать родственников, да, и вот эти два утверждения, они друг другу не противоречат. Они могут сколько угодно сожалеть о распаде Советского Союза, об этом говорить.
Знаете, но это не исключает и того, что если подчинят дороги, да, если все будет нормально с финансовой точки зрения, то можно тогда вести какие-то захватнические войны.
Не гарантия. Как раз те люди, которым дороги починили, они меньше поддерживают захватнические войны. Вот в Москве меньше процент тех, кто их поддерживает. Парадоксальным образом.
Что делать с россиянами вот с этой точки зрения? Считаете ли вы вот такое вот мировоззрение, да, по отношению к соседям проблематичным для европейской России? Или нет тут какого-то противоречия?
Оно проблематично с той точки зрения, что вот с точки зрения именно готовности тратить ресурсы на поддержание того, что называется понты. Там мы сейчас тратим деньги на понты. Оно проблематично с точки зрения видения будущего России. Чем опасна нынешняя российская власть? Она опасна даже не тем, что она втягивается в какие-то авантюры, она опасна тем, что она не видит будущего. Она живет в 83-м году. И у нас, вот пока мы живем в 83-м году, у нас никакого там ни Илона Маска не появится, у нас не появится никаких инноваций, у нас не... Мы все так же и будем, по сути дела, доедать все то, что нам дала мать природа. Да, вот, и когда ресурсы кончатся, непонятно, чем мы будем заниматься, из чего будет состоять наша экономика. Вот в чем основная опасность. И, по сути, вот это самое постимперское мышление, вот это мышление какими-то прошлыми категориями, оно останавливает развитие России, оно съедает будущее России. Вот в чем основная опасность.
Что делать? Какой вы видите сценарий выхода из этой ситуации? По примеру Германии? Но для этого нужна война.
По примеру, вы знаете, в Германии случилось немножко другое. Германия начала осознавать свой опыт там, через 20 лет, только после того, как все случилось. Нам для начала нужно осознать, во-первых, советский опыт. Нам нужно закрыть эту тему. Нам нужно выйти из постсоветского состояния в какое-то новое состояние. Нам нужно расстаться с этим прошлым. Нам нужно все-таки оценить, что такое было КПСС, что такое была советская власть. Да, и да, нынешняя власть, она плоха, да, но она не убивала миллионами своих граждан, как это было при Сталине. Для начала нам нужно закончить вот эту историю и в этом покаяться. В этом, конечно, прямая аналогия с Германией. И понять, что ответственны не только ответственные лидеры, а ответственные очень-очень многие люди, которые принимали участие в этих процессах.
Будем надеяться, что процесс каким-то образом все-таки начнется в России.
Ну, будем надеяться. Мы на Украину тоже надеемся, что Украина тоже запустит процессы, связанные с называнем имен палачей, ответственных за Голодомор, ответственных за репрессии. И, конечно, вы в этом плане нам показываете очень хороший пример.
Смотрят россияне на украинцев, на то, что происходит в Украине? Каким-то образом оправдываются опасения Путина по тому, что вот Украина добьется каких-то ощутимых результатов после Евромайдана, это станет крахом режима? Или работает телевизор как заслонка?
для Путина страшный сон успешная Украина, конечно же, потому что успешная постсоветская страна со славянскими корнями, которая показывает пример России, это ровно то, что может добить путинский режим. В этом плане, конечно, ваша роль очень высока в том, что у нас происходит. Нас же чем пугают, да? Если вдруг придет оппозиция, у нас будет Майдан, говорят нашему электорату. Электорат верит. А мы скажем, а если вдруг придет оппозиция, будет так же хорошо, как на Украине, для нас это будет очень хороший аргумент. Поэтому ваш успех – это наш успех.
Спасибо за разговор. В гостях у нас была Наталья Шевшукова, член Союза правых сил, политический психолог. Мы говорили о том, может ли нынешняя российская оппозиция как-то сместить путинский режим. Оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас в нашем эфире обзор прессы.
Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Уолкер считает, что российская сторона не будет принимать никаких решений по украинскому вопросу до того момента, пока не пройдут президентские выборы в России. Об этом пишет информагентство «Укринформ». Основная проблема, по мнению Уолкера, еще заключается в том, что Москва скептически относится к намерениям Вашингтона, в частности, по ослаблению санкций, связанных с выполнением Минских соглашений. К тому же, если санкции будут сняты, Украина и в дальнейшем будет двигаться в сторону Запада. Между тем, непонятно, какой подход Москва выберет после кампании переизбрания президента Владимира Путина. Но очевидно, что ни по каким действиям Россия принимать решение не будет до выборов. Сайт немецкой телерадиовещательной компании Deutsche Welle пишет о том, что за 4 года войны на Донбассе в боях приняли участие более 500 000 украинских солдат и офицеров. По словам психологов, демобилизованные ветераны возвращаются домой с измененным мировоззрением и часто расстройствами психики. Нередко между ними и гражданским населением возникают конфликты. Однако и сами ветераны отмечают, что украинское общество часто воспринимает их предвзято. По их мнению, причина конфликтов между ветеранами и гражданскими в том, что не все в обществе осознали войну. Кроме того, исследования еще и говорят о том, что война для украинцев перестала быть главной проблемой. Причинами изменения отношения украинцев к войне эксперты называют усталость, желание вытеснить войну из сознания, а также стабилизацию ситуации на Донбассе. Подробнее в статье «Один на один с реальностью». Почему Украина не строит свои тепловозы? Над этим вопросом рассуждают журналисты газеты «Сегодня». Издание отмечает, что за последние годы Украина потеряла Ивано-Франковский локомотиво-ремонтный завод, Полтавский, Гайворонский и Изюмский. Кроме того, раньше тепловозы производил Луганск тепловоз. После оккупации Луганской России завод разграбили и вывезли. Однако в составе Укрзалезницы остались еще 3 предприятия. Львовский локомотиво-ремонтный, Днепровский электровозостроительный и Запорожский электровозоремонтный заводы. Их мощности позволяют, например, капитально ремонтировать ежегодно 200 электровозов и 100 тепловозов, отмечают эксперты. Так почему же вместо того, чтобы направлять деньги на развитие собственного ВВП, страна инвестирует в другие страны? Подробнее в статье «Сделка на 1 миллиард долларов General Electric. Почему Украина не построит свои локомотивы?»
Поехал к родителям на Новый год и на 2 года попал в заключение группировки ДНР. Общественный активист Владимир Фомичев рассказал радио «Донбасс Реалии» о том, как его незаконно задержали и судили по несуществующему обвинению в оккупированном Донецке.
Вы провели 2 года в плену группировки ДНР. Были разные версии, как вас задержали. Как все было на самом деле?
Попал я очень просто. Я приехал домой на Новый год к родителям. Приехали сотрудники МГБ, обыскали квартиру, арестовали меня и приехали в здание МГБ в Донецке и мне нарисовали уголовное дело. И вот 2 года продолжалось все. Суды, расследование, ну и осуждение судом ДНР и потом уже обмен.
Насколько я помню, то сотрудники так называемого МГБ сказали, что в ходе обыска у вас нашли 2 гранаты.
Но они подложили 2 гранаты, и это стало причиной уголовного дела, то есть основной, то есть это нужно для того, чтобы была какая-то доказанность в суде. Меня посадили, потому что был участником событий на Майдане, и у меня была проукраинская позиция.
А как, собственно, происходит судебное разбирательство на территории, где, по сути, нет закона?
Они строят псевдосудебную систему. Это должны быть и следственный этап, прокуратура, суд. Строится система районных судов, есть Верховный суд, есть палата Верховного суда, там палата по уголовным делам, по административным, военный трибунал, военно-полевой суд. У меня был военный трибунал, который меня осудил. Он занимается тем, что судит политических заключенных. И есть военно-полевой суд, он занимается расследованием дел бывших ополченцев, которые совершили преступления против Донецкой республики.
Каким было отношение к вам в заключении?
Первый этап в МГБ – это такой самый сложный этап, там нужно много чего выдержать, потому что там действительно бьют, действительно применяют какие-либо попытки для того, чтобы было написано уголовное дело, чтобы были даны признательные показания. А потом это, там не было таких, знаете, уже пыток, просто это уже шел суд, ну, сам по себе, само следствие. Уже не было там каких-то либо там избиений и так далее. Просто, ну, содержание, да, больше такое моральное, наверное, моральное угнетение, потому что нужно было как-то выдерживать огромное давление.
После обмена вы написали у себя в Фейсбуке, что вам удавалось слушать украинское радио в заключении. Как, будучи в неволе, вы получали информацию?
Можно было узнавать с помощью телевидения, но это российское телевидение. И мы понимаем, что любую информацию, которая поддается, нужно очень сильно фильтровать. Еще была возможность слушать радио в Горловке. Ну, в связи с тем, что колония находится близко к зоне боевых действий, в Горловке есть возможность поймать украинские частоты. Между прочим, Донбасс реалии тоже ловится. Сложно ловится, но при большом желании поймать можно. И я так иногда ловил радио «Свобода» и тоже слушал «Донбасс реалии» и «Голос Донбасса».
Какой опыт вы вынесли после плена?
Во-первых, я для себя, наверное, сделал вывод, что страна у меня, родина у меня одна, и я теперь знаю точно, где она находится. И еще для меня пару выводов, что нужно как-то пробовать всегда такие поступки совершать, чтобы от них не пострадали другие люди. Еще я по-прежнему очень много рефлексирую и пытаюсь для себя осознать отношение к родине, отношение к людям.
Друзья, полную версию этого интервью читайте на сайте Украинской службы «Радио Свобода» в разделе «Донбасс». В чем уроки Слободана Милошевича для Владимира Путина? И какой сценарий, боснийский или хорватский, более приемлем для Украины? Об этом в новом видеоблоге рассказывает обозреватель проекта «Крым Реалии» Павел Казарин.
Донбасс Москве не нужен. Она мечтает лишь о том, чтобы перевязать регион георгиевской ленточкой и вручить Киеву. По боснийскому сценарию. В 90-е, когда распадалась Югославия, Милошевич тоже создавал в бывших республиках свои ДНР. В Боснии и Герцеговине он создал республику сербскую, а в Хорватии сербскую Украину. И тем и другим он поставлял оружие и солдат. Судьба двух анклавов сложилась по-разному. В Боснии Запад продавил мирное соглашение. Республика Сербска получила автономию, амнистию и право вето на решение столицы. А хорваты затягивали переговоры и ждали. Когда Милошевич увяз в санкциях, они силой вернули контроль над оккупированными территориями. Спустя 20 лет Хорватия член НАТО и ЕС. Крепкий, развитый середняк по меркам региона. А Босния так и пасет задних. Вся разница в том, что Украина хочет для себя хорватский сценарий, а Москва – боснийский. Кремлю не нужен ни Донецк, ни Луганск. Ему нужен буфер. А Донбасс – это всего лишь троянский конь.
На
Название старинного города Святогорска напрямую связано с расположенным в его окрестностях пещерным монастырем. Со временем он разросся, кельи и церкви были построены не только в пещерах и на высокой скале, но и на Подоле, и монастырь стал известен как Свято-Успенская Святогорская Лавра. Он пережил два разграбления. В 1787 году по указу Екатерины обитель была расформирована, монахи разогнаны, а имущество конфисковано в российскую казну. В 1918, как и все церковное при Советском Союзе, монастырь разграбили, а монахов убили. Только в 1992 Святогорский монастырь вновь возродили. Расскажите нам больше о родном городе. 0800 300 403.
Закладка. Открываем Донбасс.
Страшно даже представить, если бы все и дальше так продолжалось с порубкой лесов. Чем бы обернулось для нашего края такое усердие? Совершенно голыми, безлесными могли оказаться берега Северского Донца, которые тенью деревьев укрывали бежавшего из плена князя Игоря. Меловые белые горы, издревле считавшиеся святыми. И мы бы в нынешнем веке, на исходе его, вряд ли бы узрели его таким уютным и благословенным, какой он нынче есть. Не было бы на нем утехи ни глазу, ни телу, ни душе. Все же кто-то, то ли Бог, то ли любовь к отчей земле, то ли ответственность перед потомками, образумили наших предков, и они опамятовались. Низкий поклон им за такое благоразумие. Иван Костыря, Дума о соли.
Запомни эту страницу.
В прямом эфире на радиостанциях «Голос Донбасса», «Громадскому радио», «Радио Пульс» и канале «Радио Свобода Онлайн» в YouTube «Радио Донбасс Реалии». Сейчас в нашей программе выпуск новостей от Егора Устинова.
До конца недели Украина вернет двух удерживаемых Россией заложников. Об этом заявил на пресс-конференции в Киеве президент Украины Петр Порошенко. По его словам, процесс обмена не замедлился. Президент также заявил об особой приоритетности для него вопроса освобождения заложников и отметил, что решения по этому поводу принимаются в Кремле на высшем уровне. Напомню, 27 декабря на Донбассе между украинской стороной и поддерживаемыми Россией гибридными силами состоялся обмен заложниками. В Горняке, расположенном в 40 километрах от Донецка, хотят закрыть две школы. Об этом в ходе брифинга в Верховной Раде рассказала местная жительница, учитель математики школы номер 19 Виктория Пащенко, передают «Донецкие новости». По ее словам, в городе есть всего три школы, расположенные они на большом расстоянии друг от друга, и городского транспорта нет. При этом, как отмечает учительница, более 50% школьников из социально незащищенных категорий. Эти дети просто не будут ходить в отдаленные школы. Также Виктория Пащенко отметила, что решение об оптимизации было принято из-за нехватки средств в бюджете. В Северске открыли новый центр безопасности граждан объединенной территориальной громады. Об этом сообщил в Фейсбуке руководитель Донецкой областной администрации Павел Жебривский. Он рассказал, что из областного бюджета на реконструкцию здания бывшей пожарной части, где сейчас расположен центр, выделили почти 7 миллионов гривен. В помещении автономное отопление, новая мебель, средства связи и оборудование. В обновленном здании также есть все необходимое для эффективной работы и отдыха спасателей, медиков, станции скорой помощи и полицейских. Это уже шестой центр безопасности, открытой в области. Попаснянский вагоноремонтный завод наращивает производство. В связи с этим предприятию необходимы новые рабочие. Об этом в интервью телеканалу «Юа Донбасс» заявил председатель Попаснянской райадминистрации Сергей Шакун. По его словам, заводу сейчас необходимы около 500 человек. Нужны, в частности, электросварщики, штамповщики. Также, по словам Сергея Шакуна, предприятие «Первомайск-Уголь» набирает рабочих на шахты, на которых открыли новые лавы. С 3 марта стоимость проезда в автобусах Рубежного возрастет до 4 гривен. Такое решение принял исполнительный комитет Рубежанского городского совета. Данное решение касается маршрутов номер 101, 109, 111 и 115. Решение вступит в силу с момента его официальной публикации в газете «Рубежанские новости». Ситуация на дорогах Донецкой области нормализовалась. Об этом сообщает пресс-служба автодорог в Донецкой области. Циклон, который вызвал снегопады на юго-востоке страны, постепенно теряет активность. Прошлой ночью, отмечается, мощные осадки наблюдались в Бахмутском, Славянском и Константиновском районах. Отмечается, что на автодорогах области местами возможны заносы, продолжаются работы по снегоочистке. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 1 марта, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут снегопады. На Донеччине мокрый снег с дождем. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха на Луганщине ночью от 6 до 8, днем от 2 до 4 градусов мороза. В Донецкой области температура воздуха ночью и днем будет колебаться от 0 до 2 градусов мороза.
Друзья, вы слушали радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Наш проект, напомню, можно найти на нашем сайте. Сайт «Радио Свобода. Вкладка Донбасс», а также во всех популярных социальных сетях. ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, Твиттер и Инстаграм. Друзья, наш проект готовит выездной эфир в Мариинке. Звоните нам, предлагайте свои темы и вопросы для обсуждения и места, которые нам, с вашей точки зрения, еще можно будет посетить. Оставляйте нам свои предложения в социальных сетях или можно на автоответчик 0800 300 403. Номер работает круглые сутки, 7 дней в неделю. Звонки бесплатные. Ждем ваших предложений. Удачи вам и до завтра.
Слушали «Донбасс Реалии».